Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые пермяки, в эфире «Тема дня», «Тема дня ЖКХ», в студии Антон Толмачев. И мы продолжаем разговор, который мы начали несколько недель назад с Алексеем Бочкаревым, директором, в прошлом директором управляющей компании, ныне директором компании, которая специализируется на ремонтах многоквартирных домов. И разбираем мы тарифы на содержание и текущий ремонт многоквартирных зданий. Продолжаем мы разбирать это на примере пятиэтажного дома хрущевки со скатной кровлей, для того чтобы не распыляться по большому разнообразию тарифов для разных домов, и потому что этот дом, он у нас на глазах, эти дома есть в каждом районе города практически, и в них живет достаточное количество пермяков. В прошлой программе, которую вы, кстати, можете найти на сайте «Комсомольская правда», она там уже выложена, запись, мы успели разобрать тарифы на санитарное обслуживание домовладения, уборку придомовой территории, уход за зелеными насаждениями, уборку мест общего пользования, дератизацию, дезинсекцию, обслуживание дымоходов и вентиляционных шахт, сбор, транспортировку, захоронение твердых бытовых отходов, сбор, передачу спецорганизации ртуть содержащих ламп, обслуживание общедомовых приборов, учета системы отопления и систем горячего и холодного водоснабжения. По сути дела, из тарифа на содержание, который утвержден, я напоминаю, постановлением администрации Перми номер 445 от 8 июля 2015 года и действует с 1 августа того же года, осталось для домов пятиэтажных только лишь два момента. Это содержание конструктивных элементов зданий, обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в том числе аварийное обслуживание, 2 рубля 95 копеек, и услуги по управлению 2 рубля 72 копейки. Я напоминаю, что телефон прямого эфира 2075-96-6, а наш Viber 89-22-38-86-96-6. Поэтому пишите, мы будем звонить и будем стараться ответить на ваши вопросы. Алексей, добрый день, во-первых.
Здравствуйте.
Да, и давайте начнем разбираться с этим не самым большим по сумме. 2 рубля 95 копеек, я напоминаю, с квадратного метра стоит содержание конструктивных элементов здания, обслуживание внутридомового инженерного оборудования, в том числе аварийное обслуживание, но которому, по сути дела, посвящено целое еще отдельное постановление. Это приложение к решению Пермской городской думы от 28.12.2004, номер 2005, перечень услуг по содержанию жилых домов со всеми видами благоустройства, тут тоже для разных типов домов. И вы знаете, вот это постановление, в этом постановлении для пятиэтажных домов аж целых 15 пунктов, и все они, насколько я понимаю, и плюс еще аварийное обслуживание, должны входить в 2 рубля 95 копеек, да?
По факту они так и есть, так и входят.
А как можно за 2 рубля 95 копеек с квадратного метра, друзья, я позволю себе даже отнять время для того, чтобы вы поняли, что нужно делать за 2 рубля 95 копеек с метра плюс аварийное обслуживание. По фундаментам. Визуальный осмотр фундамента, росверка, восстановление красочного слоя цоколя. Восстановление, то есть какие-то работы уже. Проверка состояния продуха в цоколе здания. Как часто это делается?
Регулярно.
Раз в год, раз в 5 лет, раз в месяц?
Какие-то осмотры делаются ежедневно, какие-то еженедельно, какие-то ежемесячно.
Конкретно фундамент, росверка. Часть.
Фундаменты, росверки, естественно, осматриваются, когда позволяют это погодные условия. Да? То есть это хоть каждый день можно осматривать.
Нет, а нужно. Реально, как это делают управляющие компании? Я напоминаю, что Алексей в прошлом директор управляющей компании. Поэтому
комплексные обследования проходят 2 раза в год, весной и осенью. Когда дефектовки именно по всем каким-то проблемам, которые выявлены на домах.
То есть, по сути дела, все те вещи, которые я буду начинать с фразы «визуальный осмотр», это относится к 2 раза в год, весной и осенью, когда снег сойдет, да, и осенью, когда там по факту выполненных работ. То есть, друзья, смотрите, за 2 рубля 95 копеек визуальный осмотр стен, частично восстановление красочного слоя, мелкий ремонт откосов, восстановление облицовки дверей и окон, перекрытие, визуальный осмотр, перекопка, засыпки, проверка степени коррозии стальных балок, и так далее, то есть всех перекрытий. Крыши, визуальный осмотр технического состояния стропильной системы, ремонт приборов на слуховых окнах и жалюзи, промазывание свещей и гребни с урыковой замазкой, крепление шифера и еще много-много предложений. Оконные дверные заполнения, мелкий ремонт дверных и оконных переплетов, ремонт приборов, утепление оконных и дверных проемов, замена разбитых стекол, все сюда входит. Межквартирные перегородки, а зачем межквартирные перегородки? не очень понимаю, как их может делать управляющая компания. Подъезды, визуальный осмотр, опять же, технического состояния лестничных марш, укрепление ступеней, крепление ограждения, оценка технического состояния. Полы в подъездах, внутренняя система центрального отопления, запорно-регулирующая арматура, внутренняя система холодного водоснабжения и канализации, внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства, в том числе... Нет, лифтов тут нет. А, да, лифтов тут нет, потому что у нас 3-5-этажный дом. Кстати, в 6-11-этажном доме входят уже лифты. Внутренняя система электроснабжения, придомовая территория, лестничные площадки и марши, места общего пользования, подвалы, технические подполья, внутренняя система вентиляции. А это уже мы разбирали, это уже так. Значит, уборка придомовой территории – это отдельный тариф, уборка мест общего пользования – отдельный 14-15, ревизия электрическая. Да, 11 пунктов получается у нас. 11 пунктов из 15 – это из этого пункта. Алексей, скажите честно, как в прошлом директор управляющей компании, хватало денег или же часть работ просто приходится не делать? Вот что выбирают, какой путь выбирают, исходя, как вот вы, все равно же еще общались с другими управляющими компаниями. Откройте глаза жителям Перми на то, собственно говоря, на чем экономят управляющие компании вот в этом сегменте.
Да не на чем экономить. Мы в прошлый раз это проговаривали, что денег просто не хватает. Что-то не делать, опять же, управляющая компания не может. Есть надзорные органы, которые следят за тем, чтобы все делалось, все, что необходимо.
И? Хорошо. Вот смотрите. Реальная ситуация, да, вот у меня в доме. Начался зимний сезон. Подготовка к зимнему сезону требует, помимо еще прочего, там есть еще другие документы, это там пружины надеть возвратные на дверях, чтобы двери там закрывались, это проверить все окна, все отремонтировать для того, чтобы тепло в подъезде сохранялось. Вот я ставлю эксперимент. Наш дом обслуживает Пермское муниципальное унитарное предприятие, городское коммунальное тепловое хозяйство. По сути дела, городская муниципальная управляющая компания. Городская. Вот сегодня у нас, друзья, 15 ноября. Мне очень интересно, когда же управляющая компания муниципальная выполнит те работы, которые по регламенту положено было выполнить еще 20 сентября, когда начался отопительный сезон. Они их до сих пор не сделали. Вот мне очень интересно. По сути дела, я понимаю, что если они не сделали эти работы, то они ведь тогда и осмотр, Алексей, не сделали.
Скорее всего, нет. Это проблема данной конкретной управляющей компании. То есть они у кого-то есть, у кого-то их нет. Там, где я работал, перед отопительным сезоном старались все выполнять.
То есть проходили специально обученные люди?
Конечно.
Смотрели?
Конечно. Поправляли, вставляли пружины, меняли стекла.
Так. Это делалось регламентно по, скажем
содержанию
так,
жилья.
По содержанию жилья. Конечно. То есть не по заявкам жителей это должна делать управляющая компания, а по именно регламенту выполнения работ, да?
Естественно.
Друзья, 2075-96-6, телефон прямого эфира, 8-922-38-86-96-6, это Вайбер. Пишите, звоните, задавайте свои вопросы. Хорошо. Если работы не делаются регламентные, что стоит делать, вот на ваш взгляд, что, какой более правильный путь для того, чтобы управляющая компания наконец-то начала это делать? Это писать письма руководству управляющей компании или же писать сразу же в ИГЖН? Вот что вы посоветуете жителям Перми, у кого такая же ситуация, как вот в доме, в котором живу я и еще несколько сот человек?
Мы сейчас насоветуем, у ИГЖН-то людей столько нет. Чтобы сразу везде, да, выйти на проведение.
Погромче чуть-чуть говорите,
ну,
да.
Понятно, что второй способ, он наиболее действенный.
То есть писать в ИГЖН, да?
Но я бы предложил сначала попробовать решить вопрос с управляющей компанией.
Так как решать можно вопрос с управляющей компанией, если она
обратиться
уже не
письменно,
делает?
Раз.
Так.
Обратиться по электронной почте, два. Записаться на прием к руководителю, поговорить, глядя в глаза с человеком.
Так.
Три. Возможностей много.
Но я же понимаю, что при этом работа вообще, видимо, не поставлена, если не сделаны регламентные работы. То есть мы выяснили, что это нужно делать в 2 года. То есть не житель должен звонить и требовать, сделайте мне окна, а управляющая компания сама инициативно должна это делать. Подождите, пока не отвечайте, Алексей, да, мы вот этот вопрос остановимся на нем, потому что сейчас, друзья, мы уходим на рекламу на 2 минуты. Оставайтесь с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Друзья, мы продолжаем тему дня ЖКХ на радио «Комсомольская правда. Пермь». И у нас в гостях Алексей Бочкарев, бывший директор управляющей компании, ныне директор компании, которая занимается ремонтом в домах. То есть человек, который абсолютно в теме и который, ну, я надеюсь, перешел на другую линию, что ли, баррикад, если так можно сказать, в противостоянии жителей города Перми и управляющей компании. И он раскрывает нам сегодня некоторые, я надеюсь, раскроет, точнее, надеюсь, что раскроет нам некоторые секреты по взаимодействию, по организации взаимодействия с управляющей компанией, каким образом внутри управляющей компании поставлены процессы, как должны происходить те или иные работы, виды работ, обслуживание домов и так далее и тому подобное. Почему? Потому что нормативных документов огромное количество, нормальный человек в них разобраться самостоятельно не может, потому что это как нормативные документы на уровне города Перми, так и нормативные документы на уровне региона Пермского края, так и на уровне федерации. И все они охватывают очень большой период, там, середины 2000-х годов до 2017 года. Где-то в одном что-то одно написано, в другом другого. Нет такого единого документа, который бы регламентировал, что и как должна делать управляющая компания. Правильно понимаю, Алексей?
Да.
Вот, поэтому мы здесь всеми силами пытаемся разобраться и работаем именно с практиком. Итак, Алексей, мы остановились на том, что же делать человеку, если управляющая компания явно уже не выполняет свои обязанности по, вот как мы выяснили, регламентным работам, то есть тем работам, которые не должны выполняться без заявок жителей.
Ты привел пример «свой дом». Я сказал, что это проблема данной конкретной управляющей компании. Да? Я посоветовал один из вариантов сходить поговорить к руководителю. Возможно, у них что-то не настроено именно в самой структуре организации, да, возможно, просто, ну, везде же люди работают, человеческий фактор, его нельзя никак
отрицать. Да.
То есть, возможно, стоит руководителю об этом сказать, чтобы он об этом знал и обратил на это внимание. Именно на проведение вот таких вот техосмотров и подготовки домов, ну, к осенне-зимнему периоду.
Понятно. К сожалению, вот понятно, что да, есть проблемы, но с другой стороны, непонятно, почему этими проблемами должны заниматься жители, которые, в общем-то, платят деньги теоретически профессионалам, у которых есть какие-то сертификаты, какие-то лицензии, которые выдает лицензионная комиссия Пермского края, которые, по сути, должны управлять домом, а в данном случае дом, опять же, ну, спасение рук утопающих, в очередной раз спасение рук утопающих. Понятно. В общем, друзья, понятно, что в очередной раз тарифа не хватает содержания конструктивных элементов 2 рубля 72 копейки. И мы переходим...
Я еще добавлю...
Стоп, это не тот тариф, 2 рубля 95 копеек.
Я еще добавлю по этому тарифу. Раньше, в прошлый... В программе я говорил, что в 2014 году сильное изменение произошло,
да? Да.
До 2014 года в этот тариф входило только вот содержание конструктивных элементов зданий, сооружений, без обслуживания внутридомового газового оборудования и аварийного обслуживания. И стоил он больше, чем 3 рубля. Теперь в него включены ВДГО и аварийное обслуживание. Он стоит меньше 3 рублей. То есть раньше аварийка и обслуживание внутридомового газового оборудования это было отдельными строками.
А сейчас получается, что из содержания дома приходится это дополнительно оплачивать, то есть уменьшая само содержание дома, ремонт тех же самых стекол, шпингалетов, дверных проемов и так далее и тому подобное.
Совершенно
верно. Отдавая эти деньги, по сути дела, зачастую сторонним организациям, ну то есть обслуживание внутридомового газового оборудования это 100% сторонней организации, да, потому что это специальная лицензия, насколько я понимаю, так? А аварийные службы, они у многих управляющих компаний не свои, а на аутсорсинге,
да, даже если свои, их содержать, все равно ведь нужно.
А, ну да, то есть там круглосуточно работает, как минимум бригада слесарей, которые сколько, 3 человека, да? А, или 2 слесаря и водитель на машине, как минимум.
В зависимости от размеров управляющей компании, опять же.
А, ну то есть у которых несколько
бригад работает. Конечно, если фонд большой, такие людей достаточно
должно быть. Понятно. А, ну и плюс еще к этому диспетчер, который принимает все звонки. Да, то есть получается достаточно сильная нагрузка, как минимум, на фонд зарплаты труда, на содержание автомобиля и на какого-то помещения, где все эти люди будут сидеть между вызовами отдыхать. Действительно. Понятно. То есть тарифа не хватает. И мы переходим к тарифу услуги по управлению. 2 рубля 72 копейки, в том числе комиссионный сбор банка за прием платежей жилищно-коммунального хозяйство. Так, и что? Хватает денег управляющим, ну хотя бы управляющим-то компаниям хватает этих 2 рублей 72 копеек или тоже не хватает?
Теоретически хватает.
А практически?
Если брать чисто на управление.
А что значит чисто на управление? Просто я объясню, давай, Алексей, я объясню иронию пермякам, которые не следят так глубоко в теме. Друзья, сейчас проходит банкротство ООО «Жилищно-управляющая компания» ЖУК. так называемая, и на торги выставлено ее имущество. Я поразился тому, что на торги выставлены, знаете, какие автомобили? У управляющей компании, которая ушла в банкротство за неплатежи, зато автомобили у них были Land Cruiser 200 и Infiniti FX35. Я так понимаю, что это слесаря аварийки как раз ездили, видимо, на Infiniti FX35 по вызовам, понимаете? Вот. Естественно, что когда я смотрю на аппетиты такие вот управляющие компании, Жук, конкретно говоря, да, которые на себя, по сути дела, я не знаю, вот, Алексей, можно на 2 рубля 72 копейки, даже если допустить, что у них там было 150 домов, я не знаю, сколько было у Жука домов. Вы, кстати, не в курсе, сколько было у них домов?
Нет, не в курсе.
Не в курсе. Можно себе позволить, можете управляющей компании вот так вот лихо покупать машины там за 3-4 миллиона рублей?
Лихо, не лихо, но в лизинг-то почему нет?
А, в лизинг можно. Но продают-то ведь их сейчас, продают, следовательно, они, если они выставлены на аукцион, значит, они ведь не лизинговые. Машины новые, там, 12.
Возможно, не лизинговые.
Так. Но в любом случае это ведь оплачивается из денег жителей, получается.
Но я согласен, это ненормально.
А, вы согласны? Это ненормально.
Конечно.
Слава богу. Я уже думал, что это нормально, что управляющие компании на балансе покупают машины. Люксовые автомобили себе покупают. Это ненормально. Так, хорошо. На что тратят деньги управляющие компании, вот эти вот услуги по управлению? Потому что у многих людей всегда возникают вопросы. Знаете, на каком этапе, когда они ТСЖ собираются создавать, играть, а на что мы будем председателя содержать? Это же тоже же из этих денег, в этом случае председатель содержится, да, бухгалтер. То есть кто содержится на
если
деньги?
Если люди голосуют за зарплату председателя, то, конечно, да, из этих же денег.
Что такое услуги по управлению вообще? Давайте перечислим людей, которые получают зарплаты из этих денег. Ну, понятно, это первое, это, конечно, аренда помещения для самой управляющей компании, где она будет осуществлять свою деятельность, правильно?
Все услуги будем перечислять.
Конечно. Люди должны знать, за что они платят деньги. Давайте.
Аренда, хорошо.
Так.
Телефония, интернет.
Так.
Обслуживание всевозможных программ. Начиная от 1С бухгалтерия.
Так.
Там, до каких-то, ну, своих, если, допустим, расчеты ведет сама управляющая компания.
Угу, угу. А если не ведет расчеты, то, понятно, она все равно платит тогда сторонней организации
денег,
из этих
конечно
же денег.
Же,
да.
Конечно же.
Так.
И это тоже, кстати, не очень... Маленькие суммы уходят.
Ну, я должен сказать, вот исходя из моего опыта, который я получаю вот, в жизни, да, насколько я знаю, сторонние организации берут что-то от 12 до 18 рублей за одну квитанцию, правильно понимаю, на одну квартиру получается, и плюс к этому какой-то процент сверху. И это все платится из этих денег.
За сбор денег, да, если деньги идут через них.
И там 2% где-то, да, получается?
От 2 до 3,5.
Даже так, от 2 до 3,5. Я думал, до 2%.
Нет, в зависимости от того, как люди платят. По терминалу, там, через кассу непосредственно.
Понятно, но 12-18 рублей вы подтверждаете за квитанцию, что да, платит управляющий. Да. Хорошо. Аренда, программное обеспечение, связь, интернет, ГСМ там на машины. Сами машины все равно необходимо покупать какие-то, да, там, ездить людям. Или там, ну, транспортные услуги в общем и целом. Зарплата чья? Всего персонал управляющей компании, по сути дела?
Нет, не всего. Весь персонал, это что имеется в виду весь персонал?
Ну, смотрите, вот мастера получают из денег по управлению или из денег по содержанию конструктивных элементов зданий? Кто
мастера,
обходит?
Мастера получают из содержания.
Из содержания,
конечно,
да? И
из управления получают инженеры.
Так, инженер, так, директор управляющей компании, секретарь, директор, ну,
вообще,
управляющей компании.
Да, секретарь, да. Весь штат, который находится непосредственно в самой управляющей компании.
Бухгалтерия. Бухгалтерия и...
Паспортисты, бухгалтера по квартплате, инженеры. Инженеры по воде, да. Вот у нас ситуация сейчас такая, что управляющая компания вынуждена содержать вот таких людей. Инженеры...
Что такое инженер по воде, Алексей?
Они, смотрите, они... Ну, нет, это не официальная должность,
пугать.
Это я вам так говорю,
так,
да, чтобы понятно было. Вода, отопление. То есть это взаимоотношения с ресурсниками именно по приборам учета, по каким-то недопоставкам. То есть это отдельные люди сейчас у нас делают, уже достаточно давно, в принципе, делают. И управляющие компании тоже вынуждены их содержать, чтобы кто-то конкретно этим занимался. Это очень большой объем работы.
Понятно. То есть и это все, опять же, легло в тот тариф, который был утвержден тогда, когда таких проблем не было, по сути дела, да? Ясно. Да, друзья, достаточно тяжело все это воспринимать. То есть... С одной стороны, я как бы вижу наши дома и вижу работу управляющих компаний, понимаю, что управляющие компании в массе своей, подчеркну, что не все, работают достаточно плохо. С другой стороны, я понимаю, что денег-то на это тоже нет работать хорошо, и стимула, в общем-то, нет. Так, Алексей, тогда скажите, пожалуйста, вот смотрите, для дома пятиэтажного, вот я вижу тариф на содержание, куда все входит, 11 рублей 55 копеек с квадратным метром. Скажите, пожалуйста. Вот вы считаете, каким должен быть справедливый, разумный тариф, соответствующий реалиям рынка и реальным расходам.
Вот так вот, сходу тебе не скажешь. Существуют ведь разработки, по которым высчитываются именно тарифы.
Расходы. Вот вы смотрите, из практики своей. Сколько он? 100 рублей? 2, хотя бы порядок цифр скажите. 2, понятно, что 1,55 это уже мало, да? Это мы уже выяснили. Сколько должен быть тариф, на ваш взгляд? А мы зададим просто людям вопрос, готовы они будут или не готовы его платить. Понимаете? Сколько? Что управляющая компания может гарантировать, что да, мы будем, ребята, работать хорошо, нам денег на все хватит.
Я не смогу сказать. Еще раз говорю. Надо высчитывать. Существуют регламенты по высчитыванию именно вот этих тарифов.
Но мы же с вами понимаем, что
это тарифы... просто я ткну пальцем в небо.
Так, такие чиновники тыкают пальцем в небо. Это же им не мешает наличие этих регламентов. Мы же с вами в прошлый раз разговаривали, что в Краснокамске есть тариф на сбрасывание, на уборку снега с крыши, а в Перми нет. Можно подумать, что в Перми снег с крыши не сбрасывают. Но при этом сажают же людей за глыбы льда. Помните, да, были эти скандалы, когда на девочку упала глыбы льда, кстати, в том же самом Жуке это и было, насколько я помню. А вот еще там какие-то проблемы были.
Антон, мы как-то запросили в ЖКХ именно расшифровку, как складывается, ну, смету, по сути, смету, угу. На именно тариф. Ну, долго добивались, но все-таки добились. 200 страниц. Вы хотите, чтобы я сейчас вам сказал цифру?
Методика 200 страниц. Да. Чтобы вот это вот, высчитать одну страничку, методика 200 страниц. Друзья, у меня просто в руках лист А4 формата, на котором вот весь тариф расписан. А чтобы его расписать, оказывается, 200 страниц. Так, меня все это больше и больше заводит, но мы, друзья, вынуждены уйти на рекламный информационный блок. Оставайтесь с нами, вернемся через 4 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, уважаемые пермяки. Мы продолжаем тему дня ЖКХ, и мы продолжаем разбирать стоимость услуг, входящих в состав размера платы по содержанию жилых помещений. В гостях у нас Алексей Бочкарев, в прошлом директор управляющей компании, ныне руководитель подрядной организации, которая осуществляет ремонт многоквартирных домов. И вот мы тут с Алексеем, значит, все спорим, я пытаюсь его выжать. Вот если тариф на содержание жилья 11 рублей 55 копеек для хрущевки пятиэтажной со скатной кровлей, и этих денег явно не хватает, то сколько будет, по мнению Алексея, как эксперта, исходя из его видения ситуации, сколько реально может хватать? Почему? Потому что, в принципе, жилищным кодексом такое право устанавливать тариф на содержание самим жильцам дано. То есть жильцы дома могут принять общим собранием решение о том, что мы будем платить, допустим, не 11,55, а, допустим, там 20 рублей, например, да. Но вот мы хотим, чтобы нам управляющая компания делала за эти деньги вот только то-то и то-то. Все. И вот, ну и по максимуму, естественно, да. И вот я все-таки, Алексей, вот давайте все-таки абстрагируйтесь от ситуации, абстрагируйтесь от этих 200 страниц. Вот реально, просто посмотрите житейским опытом, все-таки сколько, сможете цифру назвать?
Ну, смотрите, существуют примеры действующие сейчас, которые у нас в городе есть, и среди тех же пятиэтажек, это ТСЖ и различные кооперативы. Они собираются собранием, устанавливают какой-то тариф, да, смотрят, хватает его, не хватает. Если не хватает, на будущий год снова собираются.
Но они говорят, по смете, почему не хватает. Да, по смете живут. Но и
кто-то составляет сметы, кто-то не сметы, кто-то просто какие-то калькуляции делает. Ага. У всех все по-разному, индивидуально. То есть на пятиэтажку тарифы в ТСЖ на содержание жилья, ну, от 15 до 25 на пятиэтажку. На высотные дома еще больше. Да?
Ну, понятно, там добавляются мусоропроводы и лифты.
Естественно, если им надо, чтобы уборщица мыла два раза в неделю там, или еще чаще, то естественно, он будет выше.
Ну, то есть, грубо говоря, если 20 рублей, то за эти деньги люди могут, будет не 11,55, а 20 рублей, за эти деньги люди могут рассчитывать то, что они будут мыть подъезды не раз в месяц, а два раза в неделю, будут автоматически ходить специально обученный человек менять лампочки, да, и они будут звонить, говорить, вы знаете, у нас лампочка погасла, поменяйте, разберитесь. Будут там чистить не только подход к подъезду, но и тротуары, и даже проезд вдоль дома. Возможно такое?
Возможно. Возможно, как приложение к договору управления с управляющей компанией, да.
А вот теперь давайте зададим вопрос. Уважаемые жители, 2075-96-6, телефон прямого эфира 8922-38-86-96. А вы-то готовы платить больше? Вот смотрите, допустим, у вас квартира 60 квадратных метров. Вы платили за содержание жилья 660 рублей, ну, чуть больше, 690 рублей. А будете платить 1300 рублей. Готовы вы платить, но вы при этом точно знаете, что будете получать больше. 2075-96-6. 8-922-38-86-96, звоните, пишите, а мы пока перейдем к следующей теме, которая у нас, ну не теме, а разделу. Это мы обсудили содержание, а теперь приходим к текущему ремонту. Текущий ремонт, насколько я понимаю, Алексей, он, план его составляется ежегодно, да, исходя из потребностей. Если ничего нет, то нужно просто копить деньги на тот случай, когда что-то понадобится. Правильно понимаю?
Правильно, но бывают аварийные ситуации, когда что-то случилось, и необходимо это делать сейчас. Если денег на доме нет, то это все равно делается, естественно, делается в долг, потом собирается.
Давайте вначале тариф разберем. Итак, друзья, тариф для пятиэтажного дома 6 рублей 68 копеек. Ремонт конструктивных элементов зданий, внутридомового и инженерного оборудования. И опять же услуги по управлению 1 рубль 67 копеек, в том числе комиссионный сбор банка за прием платежей ЖКУ 0,44. Итого 8 рублей 35 копеек. Хватает этих денег или не хватает?
Нет.
Тоже не хватает?
Да, конечно. Так. Я думаю, и люди это видят, что этого не хватает.
Почему?
Ну вот сейчас вот мы работаем, да, делаем ремонт кровли, например.
Так.
Порядок цифр. У нас двухподъездная пятиэтажка.
Скатная кровля или плоская?
Скатная кровля.
То есть тот самый пример, который мы постоянно, конечно, разбираем. Потому, конечно, что достаточно распространен и требует ремонта.
Без, так, утеплителя. Просто поменять шифер, поменять обрешетку, оцинковку на карнизах свеса. Ну, просто вот поменять само основание. Да?
Подождите.
Стропилы, причем меняются не все, только те, которые уже подлежат вот замене.
Сгнившись стропила, по, да, сути дела. Да, ну, да. И при этом, естественно, старое тоже снимается. Старый шифер, естественно,
нет,
да?
Нет, это понятно. Шифер меняется на профлист.
Так.
То есть сумма по договору в районе 1,5 миллиона.
Подождите, сейчас я быстренько посчитаю. Итак, 1,5 миллиона, а этот дом порядка 4000 квадратных метров.
Да нет, два подъезда.
Два...
Пятиэтажный дом, два подъезда. Это где-то около 2500. Около 2000.
Так, то есть получается, что чтобы выполнить только ремонт крыши, нам потребуется 1,5 миллиона. Так, 1,5 миллиона мы делим на 2000 квадратных метров и получаем 750 рублей с метра квадратного.
Это чтобы поменять крышу?
Чтобы только поменять крышу без утеплителя, который вот лежит на чердаке.
Вот и представьте, сколько хватит тех 8 рублей, о которых вы говорили.
Это копить надо будет, друзья, порядка 8 лет. Только на ремонт крыши.
Нет.
Почему нет?
Ну, если 760...
рублей,
метра.
А да.
Тут 8.
А тут 8 в месяц. 8 умножаем на 12,96 рублей и умножаем как бы на это самое, получается около 8 лет. Ну, чуть меньше, 7 лет. 7,5 лет. 7,5 лет копить на одну только крышу. Нереально.
При этом делать поверхностные мероприятия на приборах учета раз в 4 года, устранять какие-то аварийные ситуации, которые на старых домах по-любому будут.
Да. Друзья, чтобы вы понимали, значит, перечень работ по текущему ремонту и общего имущества дома, общих коммуникаций, технических коммуникаций, технических помещений жилого дома, оплачиваемых за счет платы за текущий ремонт жилья, занимает раз, два, две страницы мелким текстом и всего 14 пунктов. 14 пунктов, которые нужно выполнить за, напоминаю, 8 рублей 35 копеек. Из них конкретно на ремонт уходит 6 рублей 68 копеек, а услуги по управлению рубль 67. Туда входят работы на фундаменте, на стенах, фасадах, на перекрытиях, на крышах. Вот как раз замена усиления деревянной стропильной системы, асептирование, замена водосточных труб, устранение неисправности стальных асбестоцементовых кровель. Это как раз шифер асбестоцементовой кровли, да? Замена и ремонт внутреннего водостока, полная осмолка рулонной кровли частичной замены отдельных участков, устройства или восстановления защитно-отделочного слоя рулонных. В общем, вот чувствуете, да?
Это текущий ремонт. Это текущий ремонт. Именно разделение нужно делать между капитальным и текущим. То есть это вот именно латание дыр, да, смена каких-то локальных конкретных участков.
Но, которые... Алексей, я читаю, не только латание дыр, я полная осмолка рулонной кровли частичной замены отдельных участков. То есть полная осмолка, это, по сути дела, всю плоскую кровлю нужно залить битумом, правильно понимаю? И сверху наложить в тех местах, где уж совсем дырявое.
Сейчас так никто не делает, но, наверное, да.
Наверное, да. Но это заложено в тарифе. А тариф, друзья, 6 рублей 68 копеек. Получается, что тоже не хватает. Поэтому у нас дома... Сколько должен быть тариф? Я вас дожму, у нас хоть и осталось 5 минут. Алексей, опять же, из вашего опыта.
Из нашего опыта.
И из того, что мы только что посчитали, да. И только что посчитали, чтобы дом постоянно ремонтировать и чтобы он поддерживался в нормальном состоянии.
Все зависит от людей. Есть люди, которые хорошо понимают, что это их дом, что его надо ремонтировать, что тех денег, которые они собирают, не хватает.
Так.
То есть с такими мы разговариваем, естественно. Проводим собрание.
Угу.
Проводили. допустим, нужна замена электроснабжения там, или крыши, мы составляем смету, отдаем им на обсуждение. Они с ней соглашаются, делим это на квадратные метры, договариваемся о периоде оплаты, то есть получилось по 200 рублей с квартиры в месяц, да, там, на несколько месяцев. Договариваемся, заключаем договор, все, начали деньги собирать, деньги собрали, мы работу сделали. И такое тоже бывало и не раз, и не два. То есть люди сами осознанно, понимая, шли на увеличение, на очень большое увеличение своих ежемесячных платежей на какой-то период, чтобы что-то отремонтировать. Это
понятно.
Нормально.
Ага. То есть вы доносили, хорошо. Но тогда возникает вопрос, а за что же в этом случае получает рубль 67 управляющая компания, если, как мы выяснили, весь технический персонал получает 2,72 из предыдущего тарифа за содержание жилья? Что входит в эти рубль 67 услуги по управлению
текущим ремонтом? Я же начал говорить, не договорил, что у нас по первой статье денег-то не хватает.
Так.
Управляющая компания просто вынуждена, да, перекидывать что-то вот со статьи на статью, вот именно внутри. Те деньги, которые они могут перекидывать.
То есть, условно говоря, две трети зарплаты директора, две трети зарплаты директора формируются из статьи содержания жилья, одна треть из статьи текущий ремонт, потому что он все равно договора подписывает и читает как минимум на текущий ремонт. Я правильно понимаю?
Ну, кто-то Infiniti там покупает, да, я помню.
Да, но Infiniti-то из каких денег тогда куплен, если денег не хватает? Друзья, я напоминаю, кто только что к нам присоединился, что выяснилось, что на аукцион выставлено имущество банкротной компании «ЖУК», управляющей компании, жилищно-управляющей компании «Пермская», и выставлено два люксовых автомобиля «Land Cruiser 200», там за 20 с чем-то миллиона, он бушный, причем 2 с лишним стоит миллиона 2011 года, и «Infiniti FX35», который является, ну, совсем уж люксовым автомобилем. Не знаю, что там делает на ней директор управляющей компании, кого он куда возил. Кстати, его, по-моему, под суд отдали, если мне память не изменяет. Да. Хорошо. Денег на ремонты не хватает. На содержание денег не хватает. Хватает исключительно на Land Cruiser 200, на Infiniti FX35. Это у меня, к сожалению, такой вот нерадужный итог наших двух разговоров и той ситуации, которая освещается в СМИ и имеется информация на различных сайтах арбитражных судов и делах о банкротствах. Алексей, ладно. Допустим, тариф подняли. Допустим. Люди с этим согласились, побурчали. Тариф сделали, там, условно говоря, там, 35 рублей с квадратного метра. Плата за жилье выросла там в два раза. Денег управляющие компании станут получать в два раза больше. Вы уже не находитесь в этом бизнесе, поэтому я надеюсь ответить честно. Будут дома лучше обслуживаться? Или отдельно управляющие компании, как говорится, купят себе больше автомобилей Infiniti, как в том анекдоте, помните?
Ну, скорее всего, кто-то так и сделает. А в целом, если рассматривать в целом все управляющие компании, я думаю, что качество улучшится, естественно. Все равно спрос будет больше, ответственности будет больше у людей.
А что делать с неплатежами? Ведь еще есть такая проблема, как неплатежи, и без разницы, какой будет тариф, люди все равно не платят. Вот я сейчас сталкиваюсь с такой ситуацией, что управляющие компании практически перестали совсем заниматься работой с неплатежами. Почему, на ваш взгляд, это происходит? Я вот...
Почему перестали собирают?
Нет, я вам честно говорю, вчера я еще председатель ТОС, у меня вчера был председатель Советов домов, да. Люди пришли, и сама председатель одного дома очень активно у нас подняла эту тему и говорит, я, говорит, уже сама хочу подавать в суд, потому что управляющая компания ничего не делает. Ну, я, естественно, объяснил, что она не может это делать, что это не, она не является субъектом
прав. Опять же, это
прав,
вопрос, да, к конкретным каким-то индивидуальным управляющим компаниям. Там, где работал я... Юридическая служба работала нормально, еще были договоры со сторонними юридическими службами, которые занимались именно взысканием задолженности. В принципе, нормально.
То есть, работали. В принципе, это возможно, да?
Да, конечно.
Просто на сегодняшний день я слышу...
Это длительный процесс, длительный, да, но это возможно.
Это возможно. Просто мы в прошлый раз, когда с вами договаривались, мы сошлись... Вы сказали, что нормальная цифра для того, чтобы более-менее функционировал управление домом, где-то порядка 85%, чтобы людей платило,
да,
правильно?
Да.
Если поднять платежи, то, как вы считаете, эта цифра, она уменьшится в целом или останется той же? Буквально 2 секунды мы вынуждены будем уйти закончить передачу.
Сначала уменьшится, потом придет в норму.
В норму. Друзья, таким образом мы заканчиваем этот цикл программ. Помните о том, что спасение рук утопающих – дело рук самих утопающих, и управление домом – дело чисто ваших рук, в том числе и тарифы, которые вы сами себе выберете. На этом мы прощаемся. До свидания.